Рыжие собаки. Именно после того, как джунгли вошли в деревню, для Маугли началась самая приятная часть его жизни. Он наслаждался спокойной совестью, как человек, только что уплативший долг. Все в джунглях обращались с ним по-дружески и чуть-чуть боялись его. То, что он делал, то, что он видел и слышал во время своих блужданий от одного племени к другому, со своими ли четырьмя товарищами или совсем один, составило бы множество рассказов, таких же длинных, как вот этот. Итак, вам никогда не скажут, как Маугли повстречался с безумным слоном из Мандлы, который, напав на обоз фур, запряженных 22 быками и нагруженных серебряными монетами для правительственного казначейства, убил быков и разбросал в пыли блестящие рупии, как он целую ночь бился с джекалом, крокодилом в северных болотах и сломал свой нож о роговые пластинки на спине этого чудовища, как он нашел новый и более длинный нож, который висел на шее человека, убитого диким кабаном, как выследил этого самого кабана и, в свою очередь, убил его в уплату за нож, как однажды он чуть не погиб от голода из-за передвижения оленей, которые едва не раздавили его, бросаясь из стороны в сторону, как он уберег Хати Молчаливого от опасности провалиться в яму с колом, и как на следующий день сам попал в очень хитрую леопардовую ловушку и Хати разломал на куски толстые деревянные перекладины над его головой, как он доил диких буйволиц в болоте и как... Но нам следует рассказывать по порядку, по одной истории. Родители-волки умерли, и Маугли загородил большим камнем вход в родную пещеру и пропел погребальную песню. Балу сильно состарился, сделался неповоротлив, и даже Багира, нервы которой были тверды, как сталь, а мускулы крепки, как железо, стала охотиться чуть-чуть медленнее прежнего. Акела уже был не серый волк. Он сделался молочно-белым от старости. Его ребра выдавались, и он двигался точно деревянный. Маугли убивал для него дичь. Но молодые волки, дети рассеянной стаи, процветали и множились. И когда их набралось около 40, всех безначальных, громкоголосых пятигодовиков, Акела посоветовал им собраться вместе, начать следовать закону и бегать под предводительством одного вожака, как это подобало свободному народу. Этот вопрос совершенно не касался Маугли, потому что, как он говорил, ему однажды пришлось отведать горького плода, и он знал дерево, на котором этот плод вырастает. Но когда Фао, сын Фауна, главного разведчика в дни главенства Акелы, добился, согласно закону джунглей, места вожака стаи, и под звездным небом снова зазвучали старинные призывы и старинные песни, Маугли ради прошлого согласился приходить к скале совета. Когда он говорил, стая ждала, выслушивая его до конца, и он сидел рядом с Акелой на скале немного ниже утеса Фао. Это были дни, в которые стая хорошо охотилась и крепко спала. Никто чужой не решался врываться в джунгли, принадлежавшие племени Маугли, как стая называла себя, а молодые волки толстели, набирались сил. Для осмотра приводили множество волчат. Маугли всегда присутствовал при осмотре и вспоминал ту ночь, в которую черная пантера купила бесшерстого коричневого ребенка и протяжный возглас «Смотрите, смотрите хорошенько, о волки!» заставлял трепетать его сердце. В другое же время Маугли и его четыре брата уходили далеко в джунгли, пробовали, ощупывали новые вещи, разглядывали и обнюхивали их. Раз в сумерки он бежал легким шагом, чтобы отдать Акеле половину убитого им оленя, а четыре волка трусили за ним, боролись между собой, опрокидывали друг друга, полные радости жизни. Вдруг Маугли услышал крик, неслыханный с недоброго времени Шерхана. Такой крик в джунглях зовется фиал. Это неприятный визг шакала, который охотится позади тигра, его вопль перед началом огромной грызни. Если вы способны представить себе выражение ненависти, торжества, страха, отчаяния вместе с оттенком чего-то вроде насмешки, все слившееся в одном возгласе, вы получите некоторые представления о том фиале, который то усиливался, то затихал, колебался, вздрагивая далеко за рекой. Четыре волка сразу остановились, ощетинились и заворчали. Рука Маугли взялась за нож, он тоже замер. Кровь бросилась ему в лицо, он нахмурился. «Ни один полосатый не смеет убивать здесь», — сказал он.
«Это не крик предшественников», — ответил серый брат. «Идет большая охота. Слушай!»
Снова зазвучал вопль. Не то рыдание, не то смех. Казалось, будто у шакала были мягкие человеческие губы. Переведя дух, Маугли побежал к скале совета и по дороге обогнал волков из сионийской стаи. Фао и Акела оба сидели на скале. Ниже помещались остальные, насторожившиеся, внимательные. Матери с волчатами убежали к своим логовищам. Когда раздается фиал, слабым существам не время быть на открытом месте. Ничего не было слышно, только Венгунга журчала и плескалась в темноте. Да легкий вечерний ветер шелестел в вершинах деревьев. Вдруг из-за реки раздался призыв волка. Он не принадлежал к стае, потому что все сионийские волки были около скалы совета. Вой превратился в продолжительный отчаянный лай. Он говорил: «Долы, долы, долы, долы!» По скалам зацарапали усталые лапы, и очень худой волк с окровавленными боками, со сломанной передней лапой и с пеной у рта бросился в круг и, задыхаясь, лег в ногах у Маугли.
«Хорошей охоты! По чьим предводительством?» — серьезно спросил его Фао. «Хорошей охоты! Я Вон Толла!» — послышался ответ.
Это значило, что израненный пришелец — одинокий волк, что он сам заботится о себе, что его подруга и детеныши скрываются в уединенной пещере по обычаю многих волков юга. Вон Толла значит отщепенец, волк, отделившийся ото всех стай. Раненый задыхался, и все видели, как от ударов сердца он качался то вперед, то назад.
«Кто идет?» — спросил Фао.
В джунглях всегда задают этот вопрос после того, как раздался фиал.
«Долы, долы, деканские долы, рыжие собаки-убийцы. Они пришли с юга. Говорят, что в Декане нет дичи. И по дороге убивают все и всех. Когда эта луна была молода, я имел четверых близких, подругу и трех волчат. Она хотела научить их охотиться на травянистой низине, прятаться, чтобы выгонять оленя, как делаем всегда мы, жители открытых равнин. В полночь я услышал, как все они вместе воют по следу. Когда же подул ветер рассвета, я нашел их окоченевшие трупы. Четверо. Свободный народ. Четверо было их при начале этой луны. Тогда я решил воспользоваться своим правом крови и отыскал долов.
«Сколько их?» — быстро спросил Маугли. И волки стаи заворчали глубоким горловым звуком.
«Я не знаю. Три дола никогда больше не будут убивать дичи. Остальные же гнали меня, как оленя. Они гнали меня, а я убегал от них на трех ногах. Смотри, свободный народ!»
Он вытянул свою переднюю изуродованную лапу, потемневшую от запекшейся крови. Его бока были жестоко искусаны, горло разорвано.
«Поешь», —
сказала Акела, отстраняясь от мяса, которое ему принес Маугли, и пришелец накинулся на остатки оленя.
«Ваше дело не пропадет»,
— скромно сказал он, утолив свой первый голод.
«Дайте мне набраться сил, и я тоже буду убивать. Ведь опустело мое логовище, которое было полно, когда с неба смотрела новая луна, и долг крови уплачен не вполне».
Фау услышал, как под зубами Вон Толлы хрустнула толстая кость оленьего бедра и одобрительно проворчал.
«Нам понадобятся эти челюсти. С долами идут детеныши?» «Нет, нет. Одни рыжие охотники. Взрослые, сильные. Хотя они и едят ящериц».
Вон Толла хотел сказать, что долы, рыжие собаки декана, двигались ради охоты и убийства. А стая знала, что даже тигр уступает долам свою добычу. «Рыжие собаки несутся через джунгли, убивая все на своем пути, разрывают зверей в клочья. Хотя долы не так крупны и далеко не так хитры, как волки, они очень сильны и многочисленны. Долы, например, называют себя стаей только тогда, когда их наберется не менее сотни. Между тем 40 волков образуют уже настоящую стаю. Во время своих блужданий Маугли доходил до края высокого травянистого плоскогорья декана. Он видел, как бесстрашные долы спали, играли между собой или почесывались в маленьких впадинах, которые они считают своими логовищами. Он презирал и ненавидел их за то, что они пахли иначе, чем свободный народ, не жили в пещерах, главное же за то, что между их пальцами росла шерсть, тогда как у него и у его друзей были чистые подошвы. Однако, со слов Хати, Маугли знал, как ужасна стая долов. Даже Хати сторонятся их, и пока долы не бывают все перебиты или дичи не становится мало, они идут вперед. Вероятно, Акелла тоже кое-что знал о долах, потому что, обращаясь к Маугли, спокойно сказал:
«Лучше умереть среди стаи, нежели в одиночестве без вожака. Предстоит хорошая охота и последняя для меня. Однако ты проживешь еще много дней и ночей, маленький брат. Люди живут долго. Иди на север, ложись, и если после ухода долов кто-нибудь из нашей стаи останется в живых, он расскажет тебе о битве».
«А?» — очень серьезно ответил Маугли. «Я должен уйти в болото, ловить мелких рыбок и спать на дереве? Или не лучше ли мне попросить помощи у Бандерлога и, сидя в ветвях, щелкать орехи, пока стая будет биться внизу?»
«Придется бороться насмерть», — произнес Акела. «Ты никогда не встречался с долами, красными убийцами. Даже полосатый...»
«Ой-ой!» — запальчиво ответил Маугли. «Я убил одну полосатую обезьяну, и нутром чувствую, что Шерхан отдал бы на съедение долам свою собственную тигрицу, если бы он почуял их стаю вблизи. Слушай, На свете жил волк, мой отец, и волчица, моя мать. Жил также старый серый волк, не слишком-то умный, он теперь белый, который был для меня и отцом, и матерью. Поэтому я, он возвысил голос, я говорю, что когда долы придут, если придут, Маугли и свободный народ будут сражаться вместе. И клянусь выкупившим меня быком в виде платы, внесенной Багирой в старое время, которого не помните вы, волки нынешней стаи. Прошу деревья и реку услышать и запомнить все в случае, если я забуду. Да, клянусь, что вот этот мой нож послужит зубом стаи, и он не кажется мне слишком тупым. Вот какое слово сказал я, это мое слово.
«Ты не знаешь долов, человек с волчьим языком», — заметил Вон Толла. «Я хочу заплатить им мой долг крови раньше, чем они разорвут меня на многие части. Они двигаются медленно, убивая все по дороге. Через 2 дня ко мне вернется немного прежней силы, и я пойду на них ради долга крови. Но тебе, свободный народ, я советую уйти на север и жить впроголодь, пока долы не вернутся в Декан. Эта охота не дает пищи».
«Послушай, Вон Толла», — со смехом сказал ему Маугли, «значит, мы, свободный народ, должны убежать на север, вырывать из-под речных берегов ящериц и крыс, чтобы как-нибудь случайно не встретить долов? Они опустошат места нашей охоты, мы же будем прятаться на севере до тех пор, пока они не соблаговолят отдать нам наши же джунгли. Долы, собаки, щенки собак, рыжие желтобрюхие бездомные псы с шерстью между пальцами. Дол рождает по 6 и по 8 детенышей, как чикай, маленькая прыгающая крыса, кабарганчик. Конечно, мы должны бежать, свободный народ, и просить у северных племен позволения подбирать объедки и падаль. Вы знаете поговорку? На севере черви, на юге слизни. Мы джунгли. Сделайте выбор. О, сделайте. Это хорошая охота. Во имя стаи, во имя полной стаи, во имя логовищ и детенышей. Ради охоты дома и охоты вне дома. Ради подруги, которой гонит лань. И ради маленького волчонка в пещере. Вперед! Вперед! Вперед!
Стая ответила одним глубоким громовым лаем, который прозвучал в ночи точно грохот большого упавшего дерева. «Идем!» — крикнули волки.
«Останьтесь с ними», — сказал Маугли своим 4. «Нам понадобится каждый зуб. Фао и Акела подготовят все к бою. Я же иду сосчитать собак».
«Но это смерть!» — приподнимаясь, закричал пришелец. «Что может сделать бесшерстный один с рыжими собаками? Даже полосатый, вспомните!»
«Поистине ты, Вон Толла!» — бросил ему Маугли через плечо. «Но мы поговорим, когда долы будут убиты. Хорошей охоты вам всем!» Маугли ушел в темноту. Он был охвачен сильным волнением, и он плохо смотрел себе под ноги, а потому совсем неудивительно, что юноша натолкнулся на питона Каа, который лежал на оленьей тропинке близ реки. Маугли упал и растянулся во всю свою длину.
«Ша!» — сердито сказал Каа. «Так водится в джунглях. Идут, шагают и уничтожают всю ночную охоту. Главное, когда дичь подходила так хорошо».
«Я виноват», — поднимаясь, сказал Маугли. «Ведь я искал тебя, плоскоголовый. Но при каждой нашей встрече ты делаешься все длиннее и толще. В джунглях нет никого подобного тебе, Каа. Мудрый, старый, сильный и прекрасный Каа».
«Куда же ведет эта тропа?» Голос Каа звучал мягче. «Всего месяц тому назад
человечек с ножом бросал мне в голову камни и называл меня такими дурными именами, какими можно осыпать только маленькую дикую кошку за то, что я заснул на открытой поляне. Да, и разогнал оленей во все четыре ветра. А в то время Маугли охотился. Плоскоголовый был так глух, что не услышал свистка и не пожелал сойти с оленей тропинки, спокойно ответил Маугли и уселся между пятнистыми кольцами.
А теперь этот самый человечек приходит к тому же самому плоскоголовому с нежными льстивыми словами, называет его мудрым, сильным и красивым. И старый плоскоголовый верит ему и устраивает вот такое удобное местечко для бьющего его камнями человечка. И тебе так удобно? Скажи, разве Багира может предоставить тебе такое удобное ложе для отдыха?
Ка по обыкновению сделал из себя нечто вроде мягкого гамака для Маугли. Юноша в темноте съежился на упругой, похожей на канат шеи Каа. Голова же огромного питона легла на его плечо. Наконец Маугли рассказал змее обо всем, что произошло в джунглях в эту ночь.
«Может быть, я умен, — заметил Каа, — а глух наверняка. В противном случае я, конечно, услышал бы фиал. Неудивительно же, что травоядные беспокоятся. Сколько долов?»
«Я еще не видал их. Я прямо пришел к тебе. Ты старше Хати, но Ока...» Тут Маугли завозился от радостного чувства. «Будет славная охота. Немногие из нас увидят новую луну».
«Разве ты тоже хочешь биться? Помни, ты человек, помни также, что стая выгнала тебя. Пусть волки встретятся с собаками, ведь ты-то человек!»
«Прошлогодние орехи теперь черная земля», — сказал Маугли. «Правда, я человек, но сегодня ночью я назвал себя волком и попросил реку и деревья помнить об этом. Пока долы не уйдут, я один из свободного народа».
«Свободный народ!» — проворчал Ка. «Свободные воры! И ты запутал себя в смертельный узел в память мертвых волков! Это нехорошая охота!»
«Я дал слово. Деревья знают это, река знает. Пока долы не уйдут, я не возьму назад своего слова».
«Но это тропинки другого рода. Я хотел было увести тебя с собой к северным болотам, но слово, хотя бы слово маленького обнаженного бесшерстого человечка, всегда слово. Теперь я, Каа, скажу».
«Подумай хорошенько, плоскоголовый, чтобы тоже не запутаться в смертельный узел. От тебя мне не нужно слово, я хорошо знаю».
«Пусть так и будет», — сказал Ка. «Я не дам слова. Но что ты будешь делать, когда придут долы?»
«Они должны переплыть через реку. Я думал вместе со стаей встретить их моим ножом в мелкой воде. Ударяя лезвием и раскидывая этих собак, мы могли бы повернуть их вниз по течению или охладить их пасти».
«Долы не отступят, и пасти им не охладить», — ответил Ка. «По окончании боя не останется ни человека, ни детеныша волка, а будут валяться только голые кости».
«Ал-ла-ла! Если мы умрем, так умрем! Это будет отличная охота, но мой желудок молод, и я видел немного дождей. Я не мудрый, не силен. Придумал ли ты что-нибудь получше, Ка?»
«Я видел сотню и еще сотню дождей. Раньше, чем Хати сбросил свои молочные бивни, от меня в пыли оставался большой след.
клянусь первым яйцом. Я старше многих деревьев и видел все, что делали джунгли.
Но это новая охота, заметил Маугли. До сих пор долы никогда не пересекали нашего пути.
Все, что есть, бывало и прежде. То, что будет, только новое рождение ушедших лет. Помолчи, пока я сочту мои годы.
Долгий час Маугли лежал среди колец питона. Акаа, опустив голову на землю, думал обо всем, что он видел, о чем слышал с того дня, как вылупился из кожуры яйца. Свет в его глазах померк, они теперь походили на мутные опалы. Время от времени питон делал легкие резкие движения головой то вправо, то влево, точно охотясь во время сна. Маугли спокойно дремал, он знал, что выспаться перед охотой очень хорошо, и привык засыпать в любой час дня или ночи. Вдруг Маугли почувствовал, что спина Каа, на которой он лежал, стала больше, шире, питон надулся и зашипел со звуком меча, который вынимают из стальных ножен.
«Я видел все умершие года», — наконец сказал Каа. «И большие деревья, и старых слонов, и скалы, которые были обнажены, и остры, прежде чем поросли мхом. Ты еще жив, человечек?»
«Луна недавно села», — ответил Маугли. «Я не понимаю».
«Хш! Я опять Каа. Я знал, что прошло немного времени. Теперь пойдем к реке, и я покажу тебе, как защититься от долов».
Он повернулся прямой, как стрела, двинулся к главному руслу Венгунги и погрузился в нее немного выше той заводи, которая скрывала скалу мира. Маугли был рядом с ним.
«Нет, не плыви. Я двигаюсь быстро. Ко мне на спину, маленький брат».
Маугли обнял левой рукой шею Каа, прижал правую к своему телу и вытянул ноги. Каа плыл навстречу течению, как мог плыть только он один. Рябь разрезанной волны окружила бахромой шею Маугли, а его ноги раскачивались в разные стороны под хлещущим телом питона. Мили на две выше скалы мира река сужается в ущелье между мраморными стенами высотой от 80 до сотни футов. Там она несется точно из мельничной плотины между уродливыми камнями, иногда прыгает и переливается через них. Но перекаты и пороги не смущали Маугли. В мире было мало воды, которая могла хоть на одно мгновение испугать его. Он смотрел то на одну, то на другую стену ущелья и беспокойно нюхал воздух, ощущал кисло-сладкий запах, очень напоминавший испарение от муравейника в жаркий день. Юноша инстинктивно опустился в воду и только время от времени поднимал голову, чтобы подышать. Вот Каа два раза захлестнул хвостом затонувшую скалу, обвив Маугли одним кольцом, а вода неслась мимо них.
«Это место смерти», — сказал Маугли. «Зачем ты принес меня сюда?»
«Они спят», — ответил Каа. «Хати не уступает дороге полосатому. Между тем Хати и полосатый сторонятся долов, а по их словам, долы не поворачивают ни перед чем. От кого поворачивает вспять маленький народ скал? Скажи мне, господин джунглей, кто господин джунглей?»
«Вот эти!» — прошептал Маугли. «Это место смерти. Уйдем!»
«Нет!» —
Смотри хорошенько. Они спят. Здесь все осталось в том виде, как в те времена, когда я был не длиннее твоей руки.
Расщепленные и выветрившиеся скалы ущелья с самого начала джунглей служили приютом для маленького народа скал, хлопотливых, свирепых, черных диких пчел Индии. И, как Маугли отлично знал, все звериные тропинки поворачивали в сторону за милю от этого ущелья. В течение многих столетий маленький народ устраивал здесь свои соты, перелетал роями из одной расщелины в другую, опять выпускал рои, оставляя на белом мраморе пятна застарелого меда, строил свои большие и толстые соты в темноте глубоких пещер, где ни человек, ни зверь, ни огонь, ни вода никогда не касались их. Все протяжение ущелья с обеих сторон было увешано как бы черными мерцающими бархатными занавесами, и, глядя на них, Маугли нырял в воду, потому что занавеси эти состояли из миллионов сцепившихся между собой спящих пчел. Виднелись также какие-то обломки, фестоны, древесные стволы, державшиеся корнями за стены скал, старые соты прежних лет или новые пчелиные города, выстроенные в тени безветренного ущелья, огромные скопления губчатого истлевшего мусора, который свалился сверху и застрял между деревьями и лианами, прижимавшимися к отвесным скалам. Прислушиваясь, Маугли не раз улавливал, как отягченные медом соты шелестели и скользили, переворачиваясь и падая где-то в темных галереях. Потом раздавалось сердитое жужжанье крыльев и мрачное кап-кап-кап погибшего меда, который сочился по камням, пока не останавливался на каком-нибудь выступе на открытом воздухе и стекал медленными струйками по ветвям. С одной стороны реки была маленькая отмель шириной всего в 5 футов, и на ней лежала высокая груда хлама, скопившегося за неисчислимое количество лет. Она состояла из мертвых пчел, трутней, пыли, старых сотов и крыльев ночных бабочек-грабителей, которые залетели в это место за медом, и все это превратилось в холмы из мельчайшей черной пыли. Уже один острый запах, который поднимался от этого хлама, мог испугать всякое бескрылое существо, знавшее, что такое маленький народ. Ка снова поплыл против течения и, наконец, достиг песчаной мели в начале ущелья.
«Вот охота этого года», — сказал он. «Смотри!»
На берегу лежали скелеты 2 молодых оленей и буйвола. И Маугли сразу увидел, что ни волк, ни шакал не трогали этих костей, которые лежали в самом естественном положении.
«Они перешли через границу. Они не знали закона», — прошептал Маугли. «И маленький народ убил их. Уйдем, пока это племя не проснулось».
«Оно не проснется до зари», — сказал Ка. «Теперь слушай. Я расскажу тебе одну вещь. Много-много дождей тому назад сюда с юга прибежал спасавшийся от преследования олень. Он не знал джунглей, и за ним гналась волчья стая. С помутившимися от страха глазами он соскочил с утеса, так как волки уже догоняли его. Разгоряченные преследованием, они ничего не замечали. Солнце стояло высоко, и многочисленный маленький народ чувствовал сильный гнев. Некоторые волки кинулись в реку, но умерли, еще не достигнув воды.
Не соскочившие со скал тоже умерли там, вверху. Олень же остался жив.
Почему?
Потому что он прибежал первый, спасаясь от смерти. Потому что он прыгнул раньше, чем маленький народ заметил его и собрался для убийства. А вся преследовавшая оленя стая совершенно исчезла под тяжестью маленького народа.
«Олень остался жив», — медленно повторил Маугли.
«По крайней мере, он не умер в то время. Однако никто не явился, чтобы поддержать его в реке, как один старый, толстый, глухой, желтый, плоскоголовый явился бы, чтобы спасти своего человечка. Да-да, хотя бы по следу этого человечка бежали все долы из декана. Что ты думаешь?»
Голова Ка прижалась к уху Маугли, и юноша ответил: «Смело задумано. Это все равно, что дернуть смерть за усы. Но, Ка, ты действительно мудрее всех в джунглях».
«Многие говорят это. Теперь подумай. Если долы побегут за тобой...»
«Конечно, побегут. Ха-ха! У меня под языком много маленьких колючек, которые я хотел бы вколоть в их головы».
«Если они побегут за тобой, разгоряченные и ослепленные злобой, глядя только на твои плечи, те из них, которые не умрут вверху, кинутся в воду или здесь, или ниже, потому что маленький народ поднимется и покроет их. А ты знаешь, эта река, река жадная. И у них не будет Ка, который бы поддержал их. Значит, оставшиеся в живых помчатся вниз по течению, к мелям подле ваших логовищ, а там твоя стая может встретить их и схватить за горло».
«Ахай! Лучше ничего не придумаешь, хоть ломай голову до той поры, когда в сухое время года польются дожди. Все дело только в том, чтобы вовремя добежать до скал и спрыгнуть. Я покажу себя долом, пусть они гонятся за мной по пятам».
«А ты осмотрел скалы со стороны земли?»
«Нет. Нет, вот это-то я и забыл».
«Поди и посмотри. Там мягкий грунт, весь изрытый, в ямах. Если твоя неуклюжая нога ступит неосмотрительно, конец охоте. Я оставляю тебя здесь и только ради тебя отнесу известие стае, чтобы твой народ знал, где ожидать долов. Но лично я не вожусь ни с одним волком».
Когда питону Ка не нравился кто-нибудь из его знакомых, он бывал неприятнее всех остальных жителей джунглей, за исключением, впрочем, одной Багиры. Он поплыл по течению и против скалы совета натолкнулся на Фау и Акелу. Они сидели, прислушиваясь к ночным шумам.
«Кш! Слушайте, собаки!» — весело сказал им Ка. «Доллы появятся по течению. Если вы не струсите, вам представится случай перебить их среди мелей».
«Когда они явятся?» — спросил Фао.
«А где мой детеныш человека?» — спросил Акела. «Явятся, когда явятся», — ответил Ка. «Смотри и жди. Что же касается твоего человеческого детеныша,
с которого ты взял слово и таким образом обрек его на смерть. Твой детеныш со мною. И если он еще не умер, то совсем не по твоей вине, выгоревшая собака. Жди здесь долов и радуйся, что человеческий детеныш и я на твоей стороне.
Ка понесся против течения и зацепился хвостом за камень посреди ущелья, поглядывая вверх на утесы. Вот он увидел, как на фоне звезд двигалась голова Маугли, потом что-то просвистело в воздухе, и раздался резкий, ясный звук тела, падающего ногами вперед в воду. В следующую минуту юноша уже безмятежно отдыхал, обвитый петлей гибкого тела Каа.
«Клянусь, ночью... Что это за прыжок?» — спокойно заметил Маугли. «Я ради забавы соскакивал с гораздо более высоких скал. Но там, вверху, скверное место, низкие кусты, очень глубокие рытвины, переполненные маленьким народом. Я положил друг на друга большие камни подле трех рвов и на бегу сброшу их ногами. Маленький народ поднимется позади меня, раздраженный, гневный».
«Это человечья речь и хитрость», — сказал Каа. «Ты умен, но ведь маленький народ постоянно сердится».
«Нет, в сумерках все крылья отдыхают. Я заведу мою игру с долами как раз в сумерки. Тем более, что красные собаки лучше всего охотятся днем. Они теперь идут по кровавому следу вон Толлы.
Ястреб Чиль не оставляет мертвого быка, а долы не бросят кровавого следа», — заметил Ка.
«В таком случае я постараюсь сделать для них новый кровавый след из их же собственной крови и накормить их грязью. Ты останешься здесь, Ка, и дождешься, чтобы я вернулся сюда с моими долами, да?»
«Да. Но что, если они убьют тебя в джунглях? Или если маленький народ покончит с тобой раньше, чем ты успеешь прыгнуть в реку?»
«Когда наступит завтра, мы будем охотиться для завтрашнего дня», — ответил Маугли поговоркой джунглей и прибавил. «Когда я умру, придет время спеть погребальную песню. Хорошей охоты, Ка!»
Маугли выпустил из рук шею питона и поплыл вдоль ущелья, точно чурбан в ручье, направляя руками свое тело к отдаленной мели. Там он увидел стоячую воду и засмеялся от счастья. Больше всего в мире Маугли любил, как он выражался, дергать смерть за усы и показывать зверям джунглей, что он их главный повелитель. Юноша часто с помощью Балу обкрадывал пчелиные раи в отдельных деревьях и отлично знал, что маленький народ ненавидит запах дикого чеснока. Итак, Маугли собрал маленький пучок этих растений, связал их полоской коры и пошел по следу вон Толлы, который бежал к югу от сионийских логовищ. Так Маугли прошел 5 миль, он постоянно склонял голову на бок, поглядывал на деревья и посмеивался. «Я был прежде Маугли-лягушка», — говорил он себе. «Маугли-волком называл я себя. Теперь я должен побыть Маугли-обезьяной, прежде чем сделаюсь Маугли-оленем. В конце концов я стану Маугли-человеком. Ха!» И он провел большим пальцем вдоль 18-дюймового лезвия своего ножа. След пришельца, весь усеянный темными кровавыми пятнами, бежал через лес из могучих деревьев, которые росли близко друг от друга. Он направлялся к северо-востоку и по мере приближения к пчелиным скалам постепенно сужался. От последнего дерева леса до низких кустарников пчелиных скал тянулась открытая местность, где с трудом мог бы укрыться хотя бы один волк. Маугли бежал мелкой рысью, измерял на глаз расстояние между различными ветвями, время от времени поднимался на дерево, для пробы перепрыгивал с одного ствола на другой, наконец вышел на открытую местность и целый час внимательно изучал ее. Потом он вернулся к исходной точке следа Вон Толлы, поднялся на дерево и сел на его большой боковой сук на высоте 8 футов от земли. Юноша сидел тихо, точил нож о подошву своей ноги и тихо пел про себя. Незадолго до полудня, когда солнце особенно припекало, он услышал топот ног и почувствовал отвратительный запах стаи долов. Рыжие собаки безжалостно бежали по следу Вон Толлы. Если смотреть на Дола со спины, он кажется в половину меньше волка, но Маугли знал, как сильны ноги и челюсти этих животных. Юноша посмотрел на серую голову вожака, который обнюхивал след, и крикнул ему: «Хорошей охоты!» Зверь поднял голову, его товарищи остановились позади него. Стаю составляли несколько десятков рыжих собак с поджатыми хвостами, широкими плечами, слабыми задними ногами и окровавленными пастями. В общем, долы очень молчаливое племя, и даже в собственных джунглях не отличаются вежливостью. Ниже Маугли, вероятно, собралось 200 долов, и он видел, что вожаки жадно обнюхивали следы Вон Толлы, стараясь увлечь вперед стаю. Но этого не следовало допускать, потому что тогда долы могли бы прибежать к логовищам при ярком свете дня, а Маугли хотел задержать их под своим деревом до сумерек. «Кто позволил вам прийти сюда?» – спросил Маугли.
«Все джунгли, наши джунгли», – был ответ.
И дол, который сказал это, оскалил свои белые зубы. Маугли посмотрел вниз, улыбнулся и зацокал, как чикай, прыгающая деканская крыса. Этим он хотел показать долам, что считает их не лучше крыс. Стая рыжих собак сгрудилась около дерева, и вожак с ожесточением залаял, называя Маугли древесной обезьяной. В ответ Маугли вытянул одну из своих обнаженных ног и стал крутить ею как раз над головой вожака. И этого было достаточно. Больше, чем достаточно, чтобы пробудить в стае бессмысленную ярость. Звери с шерстью между пальцами ненавидят, чтобы им напоминали об этом. Маугли поджал ногу в ту минуту, когда вожак подскочил. Юноша нежно сказал ему:
«Собака, рыжая собака, вернись, вернись в Декан и кушай ящериц. Иди к Чикай, твоему брату. Собака, собака, рыжая, рыжая собака, между твоими пальцами шерсть!» И он еще раз повертел ногой.
«Спускайся, безволосая обезьяна! Не то мы заморим тебя голодом!» —
провыла стая. А этого-то именно и хотел Маугли. Он прополз по ветке, прижимая щекой к коре, и освободил свою правую руку. Потом сказал долам все, что он знал. Главное же, все, что он думал о них, об их обычаях, нравах, об их подругах и детенышах. В мире нет более едких и колких слов, как те выражения, которые употребляют жители джунглей, чтобы показать свое презрение и пренебрежение. Подумав, вы сами увидите, что иначе и быть не может. Как Маугли сказал Ка, у него под языком было множество мелких колючек, и он постепенно и умышленно вывел долов из молчания, заставил их ворчать, потом превратил это ворчание в вой, а вой в хриплый рабский бешеный рев. Они пытались было отвечать насмешками на насмешки, но с таким же успехом маленький детеныш мог бы стараться парировать оскорбление раздраженного Каа. Все это время правая рука Маугли прижималась к его боку, готовая начать действовать. Ногами же он обвивал большой сук. К Крупный коричневый вожак несколько раз подскакивал в воздух, но Маугли не решался ударить его, боясь промахнуться. Наконец, гнев прибавил дополнительную силу Долу, и он подскочил на 7 или 8 футов от земли. Мгновенно рука Маугли опустилась, точно голова древесной змеи схватила вожака за шиворот, и большой сук дрогнул от лишней тяжести. От этого толчка Маугли чуть было не свалился на землю. Но он не разжал руки и дюйм за дюймом стал поднимать зверя, который висел точно удавленный шакал. Левой рукой Маугли достал нож, отрезал рыжий пушистый хвост Дола и кинул дикую собаку на землю. Только этого он и хотел. Теперь стая ни за что бы не пошла по следу вон Толлы, пока не убила бы Маугли или пока Маугли не убил бы всех долов. Вот они уселись в кружок, их задние лапы вздрагивали, и Маугли понял, что они собираются остаться на этом месте. Итак, юноша взобрался повыше, прислонился спиной к стволу дерева и заснул. Часа через 3 или 4 он проснулся и сосчитал стаю. Все долы были налицо. Молчаливые, шершавые, с сухими пастями и глазами, жесткими, как сталь. Солнце садилось. Через полчаса маленький народ скал должен был окончить свои работы, а, как вам известно, в сумерки долы дерутся не так-то хорошо. «Мне не нужно было таких верных караульщиков», вежливо сказал Маугли, становясь на ветке. «Но я запомню это. Вы истинные долы, хотя, на мой вкус, слишком однообразны. А потому я не отдам хвоста крупному поедателю ящериц. Разве ты недоволен, рыжий пес?»
«Я сам распорю тебе живот», — проревел вожак, царапая лапами ствол дерева.
«Подумай-ка, мудрая деканская крыса, появится много маленьких бесхвостых рыжих щенят. Да, щенят с красными обрубками, которые будут зудеть, когда накалится песок. Ступай домой, красный пес, и расскажи, что с тобой сделала обезьяна.
Не желаете уходить?
Ну так пожалуйте со мной, и я научу вас мудрости».
Маугли с ловкостью одного из племени Бандерлога перепрыгнул на соседнее дерево, потом на следующее и так далее. А стая долов бежала за ним. Рыжие собаки поднимали свои голодные морды. Время от времени Маугли делал вид, будто он падает. Тогда долы прыгали друг через друга, торопясь покончить с ним. Это была любопытная картина. Юноша с ножом, блестевшим в косых солнечных лучах, скользил между верхними ветвями. Молчаливая стая взволнованных рыжих зверей, толпясь, бежала позади него. На последнем дереве Маугли взял чеснок, старательно натер им все свое тело, и долы завыли с презрением.
«Не хочешь ли ты, обезьяна с волчьим языком, скрыть свой след?» — спросили они. «Мы будем гнать тебя до смерти!»
«Вот твое имущество! Бери!» — крикнул Маугли и швырнул отрезанный хвост назад в лес. Стая инстинктивно кинулась за хвостом. «А теперь гони меня до смерти!» — прибавил юноша. Маугли скользнул по стволу, спустился на землю, и босые ноги юноши с быстротой ветра понесли его к пчелиным скалам раньше, чем долы сообразили, что он собирается делать. Стая разразилась одним коротким глухим воем, и в то же время рыжие собаки понеслись качающимися прыжками, не особенно быстрыми, но которыми долы могут, в конце концов, загнать до смерти любое существо. Маугли знал, что они бегают значительно медленнее волков. Не то он не решился бы бежать 2 мили на виду у них. Долы считали, что юноша в их власти. Он же был уверен, что может распоряжаться ими, как ему вздумается. Вся его забота заключалась в том,
чтобы поддерживать в долах достаточное раздражение, которое не позволило бы им повернуть слишком рано. Он бежал спокойно, ровно, упруго. Бесхвостый вожак был всего в 5 ярдах от него, а стая растянулась приблизительно на 1/4 мили. Звери были ослеплены злобой и жаждой убийства. Маугли прислушивался и старался сохранять прежнее расстояние от вожака, приберегая свои последние усилия для окончательного бега через пчелиные скалы. Маленький народ заснул среди ранних сумерек. В это время года не цвели поздние цветы, однако, когда первые шаги Маугли глухо застучали, он услышал странный звук. Казалось, зажужжала вся земля. Юноша побежал так, как он еще никогда не бегал в жизни, и столкнул одну, другую, третью груду камней в темные, сладко пахнущие расщелины. Послышался рев, похожий на рев моря в пещере. Мельком Маугли увидел, что позади него потемнел воздух. Внизу же, далеко перед ним, блеснула река, и он разглядел в воде плоскую ромбическую голову. Бесхвостый дол изо всех сил прыгнул вперед, и его зубы лязгнули подле самого плеча Маугли. Но он упал в реку ногами вперед. Он задыхался и торжествовал. В нем не засело ни одного жала. Чесночный запах отогнал маленький народ на те несколько секунд, в течение которых он был среди тучи пчел. Когда Маугли поднялся, кольца Каа обвивали его. Что-то падало через края утесов. Казалось, это были огромные груды сцепившихся между собой пчел. Груды, летевшие вниз, подобно султанам из перьев. Тем не менее, раньше, чем такой клубок касался воды, пчелы снова поднимались, а тело дола, вертясь, уплывало по течению. Маугли и Каа слышали бешеный короткий вой, который тонул в реве, похожем на грохот прибоя, в звуке крыльев маленького народа скал. Некоторые из долов также упали в расщелины, сообщавшиеся подземными пещерами, задыхаясь там, бились, лязгали зубами, срывая с места соты, и умирали под миллионами пчел. Некоторые выскакивали из какого-нибудь отверстия в скале, выходившего на реку, и падали на черный мусор. Некоторые, сделав короткие прыжки, попадали в ветви деревьев, росших на стенах скал, и их тела исчезали под массами пчел. Самое же большое число рыжих собак, обезумев от укусов, бросались в реку. А как говорил Каа, Бенгунга была жадная вода. Каа держал Маугли, пока юноша не отдышался.
«Нам нельзя оставаться здесь», — сказал питон. «Маленький народ совсем развоевался. Плывем».
Маугли плыл почти под водой, постоянно нырял, держа в руках нож.
«Спокойнее, спокойнее», — сказал Каа. «Один зуб не может убить сотни, если только это не зуб кобры. А ведь завидев, что маленький народ просыпается, многие живые и здоровые долы бросились в воду.
Тем больше поработает мой нож. Фу! Как маленький народ мчится за нами!» Маугли снова нырнул. Над поверхностью воды расстилалась пелена из диких пчел, которые мрачно жужжали и жалили всех и все, что встречалось им.
«Молчание никогда никому не приносило вреда», — заметил Каа.
Ни одно жало не могло проникнуть через его чешую.
«И для охоты у тебя есть целая ночь. Слышишь, как они воют?»
Очень многие долы видели, в какую ловушку попали их товарищи. и, сделав поворот, кинулись в воду там, где ущелья окаймляли крутые берега. Их раздраженный рев, их угрозы древесной обезьяни, которая навлекла на них позор, смешивались с воплями и ворчанием их израненных маленьким народом товарищей. Оставшимся на берегу грозила смерть, и каждый дол знал это. Течение влекло многих рыжих собак к заводи мира, но и там злобный маленький народ преследовал их и загонял обратно в воду. Маугли слышал голос бесхвостого вожака, который приказывал своим подчиненным убить всех волков сионийской стаи. Но юноша не терял времени на подслушивание.
«В темноте, позади нас, убивают!» — прокричал один дол. «Здесь окровавленная вода!»
Маугли несколько мгновений плыл под водой, как выдра, схватил одного дола, увлек его в глубину и ударил ножом раньше, чем тот успел открыть пасть. Темные кольца поднялись на поверхность, когда всплыло тело убитого рыжего зверя. Долы попробовали было повернуть, но течение помешало им сделать это, а маленький народ жалил их в головы и уши, и в сгущавшейся темноте они слышали звучавший все громче вызов сионийской стаи. Маугли опять нырнул. Еще один дол ушел под воду. Поднялся мертвый снова в задних рядах стаи рыжих собак. Раздались взволнованные крики. Одни долы выли, что лучше выйти на берег. Другие просили своего вожака увести их обратно в Декан. Некоторые кричали Маугли, чтоб он показался, и они могли убить его.
«Они приходят драться с двумя желудками и несколькими голосами», — заметил Ка. «Передовые псы с твоими братьями. Маленький народ улетает спать. Он долго преследовал нас. Теперь я тоже вернусь, ведь у меня нет общей кожи ни с одним волком. Хорошей охоты, маленький брат. И помни, что долы кусают сильно».
Вдоль по берегу бежал трехногий волк, который сновал то туда, то сюда, прижимаясь одной стороной головы к земле, выгибал спину и время от времени высоко подпрыгивал, точно играя с маленькими волчатами. Это был Вон Толла, пришелец. Он молчал, но продолжал свою странную игру, напрягая все силы, чтобы не отставать от плывших долов. Рыжие собаки долго пробыли в воде и теперь плыли с трудом. Их шерсть намокла. Тяжелые пушистые хвосты долов, как губки, тянули их вниз. Звери до того устали, до того были потрясены, что не издавали ни звука и только внимательно вглядывались в два пылающих глаза, которые блестели на берегу.
«Плохая охота!» — задыхаясь, сказал один из них.
«Нет, отличная!» — возразил Маугли, поднимаясь на поверхности подле рыжего пса. Его нож взвился, вонзился позади плеча дола, и сам он откинулся в сторону, спасаясь от зубов умирающего врага.
«Это ты, человеческий детеныш!» — крикнул с берега Вон Толла.
«Спроси об этом убитых, пришелец!» — ответил Маугли. «Разве река не принесла ни одного дола? Я заткнул грязью пасти этих собак. При ярком дневном свете я обманул их. Их вожак лишился хвоста, но на твою долю все-таки осталось несколько штук. Куда подогнать их?»
«Я подожду», — сказал Вон Толла. «У меня целая ночь».
Вой и лай сионийской стаи приближались.
«За стаю! За всю стаю!» Раздавались возгласы волков.
И вот, проплыв по излучине реки, долы очутились среди песчаных отмелей и мелкой воды против сионийских логовищ. В эту минуту рыжие собаки поняли свою ошибку. Им следовало выйти на берег еще за милю до этого места и напасть на волков с суши. Но теперь было поздно. Берег усеивали горящие глаза. В джунглях стояла мертвая тишина, раздавался только ужасный фиал, не смолкавший со времени заката. Казалось, будто вон Толла старался выманить долов на берег.
«Повернитесь и держитесь крепко!» — сказал вожак рыжих псов.
Долы кинулись к берегу и рассеялись по мелкой воде. Поверхность реки вспенилась, заволновалась, и от одного берега к другому побежала крупная рябь, похожая на след, остающийся после большой лодки. Маугли кинулся за своими врагами. Он колол и резал сбившихся в кучу долов, которые одной волной неслись по отмели реки. Начался продолжительный бой. Раздавался рев. Битва то разгоралась, то ослабевала. Борьба происходила повсюду. На влажном красном песке, в кустах и на травянистых полянах. На одного волка приходилось по два дола. Зато дрались все волки, составлявшие стаю. Не только короткие, высокие, широкогрудые охотники с белыми клыками, но и волчицы с тревожными глазами, которые сражались ради своих детенышей. Попадались и годовалые волчата, еще не сбросившие из себя первого пушка, которые бились рядом со своими матерями. Вам надо знать, что волк всегда хватает за горло или кусает за бок. Дол же по большей части бросается на живот. Поэтому, когда рыжие собаки выходили из воды, поднимая головы, преимущество было на стороне волков. На суше же волки страдали. Но и в воде, и на берегу нож Маугли мелькал без остановки. Его четверо пробились к нему. Серый брат сжался между коленями юноши, защищая его живот. Остальные трое охраняли его спину и бока. Когда удар воюющего дола сбивал с ног Маугли, его братья становились над ним. Все остальное смешалось в кучу. Это была сомкнутая, метавшаяся толпа, которая двигалась вдоль берега справа налево и слева направо, а также постоянно медленно вращалась вокруг собственной оси. То вздымался холм, точно водяной пузырь в водовороте, и рассыпался тоже, как водяной пузырь, выбрасывая четверых-пятерых искалеченных рыжих собак, которые старались снова попасть в центр. То волк вытаскивал из толпы вцепившегося в него дола, то два дола вытягивали волка и загрызали его. Тут годовалый мертвый волк, сжатый со всех сторон, поднимался над толпой, а его обезумевшая от немой ярости мать, лязгая зубами, каталась и рвала врагов. Там, в середине, самой гуще сражающихся волк и дол, забыв обо всем остальном, старались схватить друг друга за горло. Но толчки других свирепых бойцов отбрасывали их в разные стороны. Раз Маугли встретил Акеллу. Два дола нападали на него, а далеко не беззубые челюсти одинокого волка сжимали ляжку третьего. Потом юноша увидел Фау, который запустил свои зубы в шею дола и тащил сопротивлявшегося зверя, чтобы предоставить однолеткам покончить с ним. Главная часть битвы представляла собой какой-то невероятный хаос, смешение во мраке. Все сливалось воедино: удары, прыжки, стоны, короткий лай, суета. Все кружилось вокруг Маугли, позади него, впереди, над ним, повсюду. Ночь проходила. Быстрое головокружительное движение усиливалось. Долы боялись нападать на самых сильных волков, однако не решались и обратиться в бегство. Маугли чувствовал, что подходит конец, и бил долов так, чтобы только калечить их. Годовалые волки становились смелее. Время от времени можно было перевести дыхание, перекинуться словом с другими, и порой одного блеска ножа бывало достаточно, чтобы дол отскочил.
«Скоро из-под мяса покажется кость!» — провыл серый брат.
Он был весь покрыт кровью, лившейся из множества неглубоких ран. «А все-таки еще остается разгрызть кость», — ответил ему Маугли. «Эо-ва-ва! Вот как действуем мы в джунглях!» И красное лезвие, точно пламя, скользнула вдоль дола, задние ноги которого скрывались под телом большого волка.
«Это моя добыча!» — сморщив ноздри, фыркнул этот волк. «Предоставь его мне!»
«Разве у тебя в желудке все еще пусто, пришелец?» — спросил Маугли. Вон Толла был страшно изранен. Тем не менее, его зубы парализовали Дола, который не мог повернуться и дотянуться до него. «Клянусь быком, который купил меня!» — с недобрым смехом сказал Маугли. «Это Бесхвостый!» И действительно, вон Толла держал крупного темного вожака.
«Неблагоразумно убивать детенышей и волчиц!» — продолжал Маугли, отирая рукой кровь со своих глаз.
«В таком случае следовало убить также и пришельца. И мне кажется, вон Толла тебя убивает!» Один Дол кинулся на помощь к своему вожаку, но раньше, чем его зубы схватили Вон Толлу за бок, нож Маугли полоснул его по горлу, а Серый Брат докончил дело. «Вот так делается у нас в джунглях», — сказал Маугли. Вон Толла не ответил. Челюсти пришельца все сильнее сжимали спинной хребет вожака, но его собственная жизнь убывала. Дол вздрогнул, его голова опустилась, он перестал двигаться. Вон Толла упал на него.
«Ха! Долг крови уплачен!» — сказал Маугли. «Спой песню, Вон Толла!»
«Он перестал охотиться», — ответил Серый Брат. «Да и Акела что-то уж долго молчит».
«Кость перегрызена!» — прогремел Фао, сын Фауна. «Они убегают! Кончайте! Кончайте с ними, охотники свободного народа!»
Один за другим долы уходили с этих темных и окровавленных песков в реку, в чаще джунглей, вверх или вниз по течению, спеша туда, где был свободен путь.
«Долг! Долг!» — закричал Маугли. «Уплатите долг! Они убили одинокого волка! Не позволяйте ускользнуть ни одной собаке!»
С ножом в руке юноша мчался к окраине берега, чтобы остановить всякого дола, который решится войти в воду. В это время из-под груды 9 убитых рыжих собак показалась голова Акелы и его передние лапы. Маугли опустился на колени подле одинокого волка.
«Ведь я же говорил, что это будет мой последний бой!»
Задыхаясь, прошептала Акела.
«Это отличная охота! А ты, маленький брат?»
«Я жив и убил многих!»
«Да, я умираю, и мне хотелось бы умереть подле тебя, маленький брат!»
Маугли положил страшно израненную голову Акелы к себе на колени и обвил руками его разорванную шею.
«Давно прошли старые дни Шерхана, когда человеческий детеныш валялся в пыли.
Нет-нет, я волк. У меня одна кожа со свободным народом», — с жаром произнес Маугли. «Я не хочу быть человеком».
«Ты человек, маленький брат», — сказал Акела. «Ты человек. В противном случае стая разбежалась бы перед нападением долов. Я обязан тебе жизнью. А сегодня ты спас и стаю, как я однажды спас тебя. Разве ты забыл? Теперь все долги заплачены. Иди к своему племени, повторяю тебе. Глаз моего глаза. Эта охота окончена. Иди к своему племени».
«Никогда не уйду. Я буду охотиться в джунглях. Ведь я же говорил это».
после лета наступают дожди. После дождей приходит весна. Вернись к своим раньше, чем тебя прогонят.
Кто прогонит меня?
Маугли прогонит Маугли. Вернись к своим. Иди к людям.
Когда Маугли прогонит Маугли, я уйду, ответил юноша.
Теперь все сказано, произнес Акелла. Можешь ли ты, маленький брат, поднять меня на ноги? Ведь я тоже был вожаком свободного народа.
Очень осторожно Маугли снял с Акеллы трупы и, нежно обняв обеими руками умирающего, поставил его на ноги. Одинокий волк глубоко вздохнул и начал песню смерти, которую вожак стаи должен петь, умирая. Его голос крепчал, возвышался, звенел, перелетая через реку. Наконец Акелла дошел до последнего возгласа «Хорошей охоты!». Он освободился из объятий Маугли, высоко подпрыгнул и упал на свою последнюю и страшную добычу, на убитых им долов. Последние из обратившихся в бедство долов были настигнуты и перебиты безжалостными волчицами. Но Маугли ничего не замечал, ни на что не обращал внимания. Он сидел, опустив голову на колени. Мало-помалу шум и вой затихли. Волки, хромая, с запекшимися ранами, вернулись назад, чтобы сосчитать потери. 15 охотников и 6 волчиц лежали мертвые подле реки. Остальные же все без исключения были ранены. Маугли все сидел неподвижно, сидел до самого холодного рассвета. Вот влажная, окровавленная морда Фао опустилась на его руку. Маугли отодвинулся, чтобы показать ему худое тело Акеллы.
«Хорошей охоты!» — сказал Фао, обращаясь к одинокому волку.
Точно тот все еще был жив. Потом, взглянув через свое искусанное плечо, крикнул: «Войте, собаки! В эту ночь умер волк!» Но изо всей стаи в 200 долов бойцов, которые хвастались, что все джунгли — их джунгли, что ни одно живое существо не может противиться им, ни один не вернулся в Декан, чтобы повторить эти слова.